новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Темы для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас коротко о движении. 4 балла показывает Яндекс. Движение в городе хорошее. Местами есть затруднения. В частности, по МКАД смотрим на юго-востоке, на внешней стороне МКАД тормозит примерно от развилки до съезда в Дзержинку. Есть затруднения между Северо-Восточной Хордой и Новорязанкой, Новорязанским шоссе. Так, и на западе есть довольно серьезные затруднения между Можайкой, Рублевкой и Новорижским шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу пробку довольно серьезную на внутренней стороне от Хорошовского шоссе. Она тянется примерно до Рижской эстакады. Есть затруднения в районе пересечения с метро шоссе энтузиастов. Это на внешней стороне. И Садовое кольцо, Таганский узел проехать довольно сложно. Закладывайте еще плюс 10 минут туда примерно. И Садовое кольцо в районе Маяковки тоже подтормаживает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Полчаса мы с вами посвятим событиям в Брянской области, где сегодня губернатор сообщил о проникновении на территорию Климовского района ДРГ с Украины. Разноречивая информация идет, попытаемся во всем этом разобраться. После информационного выпуска обсудим, что теневой флот для перевозки нефти из России поступает до 35 танкеров ежемесячно. Это данные CNN. Здесь важно понять, какое количество необходимо, есть ли опасность перехвата таких судов. И в конце мы с вами обсудим, что Дерипаска предложил в два раза сократить число чиновников и силовиков. В «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИД России.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, давайте разбираться с тем, что все-таки произошло на территории Брянской области и, наверное, до сих пор происходит. Сегодня примерно 11:30 губернатор Александр Богомаз сообщил, что диверсионно-разведывательная группа с Украины проникла на территорию Климовского района. Речь шла о селах Сушана и Любичане. ТАСС писал со ссылкой на силовые структуры, что среди мирных жителей были пострадавшие и даже погибшие. Разноречивая информация, поэтому доподлинно до сих пор неизвестно, что там было, потому что сообщалось, что там под обстрел попал автобус, соответственно, который перевозил школьников. То ли были раненые, то ли не было раненых. Сейчас этой информации очень мало. Чуть позже появилась информация, что на себя ответственность за происходящее взял на себя какая-то группировка в составе вооруженных сил Украины, которые, значит, какой-то флаг развернули и, соответственно, там сфотографировались, непонятно, зачистили их сейчас или нет. Очевидно совершенно, что операция там по зачистке продолжается. С украинской стороны уже заявления из офиса Зеленского идут, что к этому Киев никак не причастен. Это как будто бы некая внутренняя якобы провокация. То есть они с себя ответственность пытаются снять за это, но Богомаз сообщает, что это провокация, это ДРГ. Были заявления Федеральной службы безопасности, что они участвуют вместе с военными сейчас в зачистке. Росгвардия на место прибыла. С нами на связи Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, не напоминает вам это ничего? Примерно лет 25 назад.
25 назад. Ну, в принципе, я думаю, что да, это, наверное, в общем-то, из той серии, хотя противоречивые достаточно поступают информации. Но вообще, вот, знаете, вот, в принципе, опять же, учитывая, что информации не так уж много, выглядит это таким образом, что там одна или две ДРГ пытались пройти через границу, пограничники наши их, в общем-то, так скажем, вычислили и начали преследовать. И, ну, как бы так скажем, понимая, что у них что-то конец один, они или будут захвачены, или нейтрализованы, эти диверсанты пошли на то, чтобы взять заложники гражданских лиц. И выглядит, в принципе, так, это такая, ну, обыкновенная схема, которая, там, ну, силовики проходят постоянно. Так было 25 лет назад.
Так действовали боевики во время чеченских кампаний.
Да, чеченских кампаний. Ну, ничего нового здесь, в принципе, не запрещено. Видно, что вот эти вот там с флагом, скажем так, выступления и уже нужно сказать в средствах массовой информации, как бы они говорят о том, что это как бы запланированная акция, запланированное взятие заложников. Mm-hmm. Но опять же, то же самое было там в Беслане, то же самое было в Нордосте. В общем-то, так скажем, боевики шли, заведомо понимая, куда они идут, что они возьмут заложников и будут выдвигать какие-то политические требования. То есть вот здесь вот надо, в общем-то, понять все-таки, как это произошло и какие силы участвуют со стороны противника в этом мероприятии.
Что?
Если это на самом деле 50 человек, это не ДРГ. 50 человек это боевая единица, и они явно шли там не просто подорвать мост там и разорвать какой-то склад с вооружением, а в общем для каких-то демонстративных, серьезных мероприятий. Но опять же, если они взяли там 3-4 человек в заложники, наверное, это не их был план. Потому что такими большими силами взять 3-4 заложников, это, в общем-то, задача неправильная.
А ДРГ, чем от ДРГ отличается? ДРГ это 5-10 человек максимум?
Ну, это максимум, да. 10 человек это даже очень много. Как правило, они там до 5 человек передвигаются, там, перенесли с собой там 150 килограмм рыночных веществ и пытаются провести диверсию какую-то на там инфраструктуру или на военных объектах. Здесь, если это 50 человек, то это явно не ДРГ, это явно, в общем-то, вот такой вот, как в свое время в 95-м году Басаев предпринял рейд куда-то в глубину территории, чтобы, опять же, захватить большое количество там заложников и выдвинуть какие-то политические требования.
Алексей Алексеевич, какова здесь цель акции? И важно понимать, что вот некие диверсанты, ну, нас их называют, то ли украинские националисты, то ли диверсанты, которые, каковы цели, значит, людей, которые идут и захватывают село? То есть они не выдвигают государственных требований никаких. Они, ну, попытка захватить село, я имею в виду, они там не захватили, а просто, судя по тем сообщениям, которые есть, там какие-то люди попадали к ним в заложники, непонятно, удерживают они сейчас их или не удерживают.
Ну, вот еще раз говорю, зависит от того, какое количество диверсантов, для нас, для военных, они просто противники. Как вы их называете, там, националисты там, или еще как-то, они просто противники. Если это обычная ДРГ, которая, в общем-то, просто, да, так скажем, на хвост или пограничники, или структуры, которые борются с диверсионными и террористическими группами, они просто, ну, были вынуждены закрыться живым щитом, так скажем. Потому что задача у них была, конечно, там что-то подорвать и вернуться с живыми целыми невредимыми к себе на территорию. Если же это вот на самом деле какое-то там соединение, там, 50 человек, это, в принципе, ну, уже, так скажем, рота. Такая не полк, но рота. И если они зашли на нашу территорию, то явно цель какая-то у них была демонстративная, и требования обязательно будут какие-то политические. 100%.
Важно понимать по поводу границ. Границы уже, там, значит, сколько лет? За год специальные военные операции, очевидно, совершенно принимались, наверное, или должны были приниматься меры по особой охране границы. И важно здесь понимать, пограничники прохлопали или не прохлопали?
Нет, вы знаете, у нас нет как таковой правильно оформленной, ну, в нашем представлении, границы с Украиной. Это, в принципе, она, так скажем, невидимая ленточка проходит там где-то по лесам, где-то по полям, где-то по ручьям, болотам и рекам. То есть нет как таковой вот как границы представления, ну, любого человека. Там, ну, приграничная полоса, двух сторон заборы, там техника.
То есть стоит, там ежей там нету, каких-то кольев нету, ничего нету.
Нет, причем еще раз, продолжительность я не буду сейчас там брать, но это точно там не меньше 700 километров. То есть ее, например, закрыть на 100% на замок вообще невозможно никакими силами, даже, знаете, если мобилизируют всех гражданских и поставить их живым забором, там, вот какая-то березка, все равно есть возможность все пройти, такие случаи были, когда люди стоят там в 5 метрах друг от друга, а под покровом темноты или в тумане, там, 2-3, скажем, диверсанта могут пройти, ну, кстати, так, в учениях использовали такие вещи. Поэтому, ну, это нереально просто. И, ну, к сожалению, это уже не первый случай, когда мы слышим, там, вот то, что диверсанты прошли, то, что они там были нейтрализованы или захвачены, это происходит периодически. Просто здесь, наверное, шум этот вызван прежде всего захватом заложников и тем, что они, ну, в общем-то, некое демонстративное мероприятие там устроили.
Алексей Алексеевич, их уже называть начинают этих людей, вот сейчас третья формулировка была, это террористы. А если террористы и ведется операция по их уничтожению, возникает ли вопрос, как это повлияет на ход специальной военной операции, и можно ли говорить о том, что СВО нужно будет переквалифицировать в КТО? От чего это зависит?
Нет, вы знаете, я думаю, что КТО может быть сейчас объявлено как раз вот на приграничной вот этой зоне, где диверсанты, террористы, в принципе, ну, опять же, для меня это все противник, как бы, и диверсанты, террористы для меня, например, для военного человека, в принципе, одно и то же, ну, честно сказать, только разные слова, разные начальные буквы, а так это одно и то же. Может, КТО будет вот именно в этом районе, почему? Потому что, может быть, это соединение было разбито на какие-то мелкие группы, которые сейчас по району поэтому прячутся, опять же говорю, в лесах, там, под покровом там, деревьев и всего остального, там непонятно, какая сейчас там погода, и будет район КТО объявлен, там, оцепляться соответствующими мероприятиями. Но думаю, что вот именно на ход там самой специальной военной операции, не зря это может как-то... Потому что еще раз говорю, то, что на нашей территории постоянно пытаются зайти диверсионные группы, в этом ничего нового уже за год нет.
Ну да, я понимаю, Алексей Алексеевич, здесь просто возникает другой момент, насколько все-таки адекватно у нас, сообразно риском, укреплена граница, и нужно ли ее еще укреплять там противотанковыми ежами и прочим, потому что некоторые ваши коллеги видят здесь аналогии, я сейчас зачитаю даже, в глаза бросаются параллели не с Буденновском, а с набегом Хаттаба на Буйнакск в 97-м году, потому что у него была задача в целом обширная подготовить почву к атаке на Дагестан, и в 99-м году наступление тогда началось, и, скорее всего, здесь была реальная цель не в том, чтобы постоять с флажком и сфотографироваться и сказать, вот мы какие, с учетом того, что было, ну, по меньшей мере, там говорят, до 50 человек, а просто прощупать, насколько хорошо у нас защищена граница.
Да нет, ничего подобного нет? В этом нет. Еще раз говорю, попытки перейти границу, они... существуют, и они в официальной есть информация, что эти попытки пересекаются там, и пограничниками, которые положено заниматься охраной границы, там, все, она так, немножко организована не в том вот, как бы, в том масштабе, как она, по идее, должна там, например, ну, там, с другими, например, у нас государствами, там, ну, там, с той же Финляндии, и конкретно там, контрольная полоса, которая там стоит, технические средства, которые пройти незамеченно, ну, практически невозможно, ну, как там, не знаю, на каком-то воздушном шаре перелететь, и то все равно будет засечки. Здесь же еще, говорю, такой полосы нет. Ее нет, вот, она не оборудована, ее сделать даже за год своего, там, или, там, ну, это невозможно, это огромные материальные средства, и это временной огромный фактор, как бы. Ее как таковой нет. Поэтому такие вот прохождения, таких мелких групп людей, они возможны. И прощупывать здесь, ну, смысл какой прощупывать? Они, противник хорошо знают, что у нас на определенных территориях работают специальные, там, пограничные специальные силы, которые борются с диверсионными группами. Они это хорошо знают, что там щупать.
Здесь можно же какой-то совет дать местным жителям, с учетом того, что, насколько я понимаю, одна еще из тактик подобного рода террористических действий – это нагнать панику среди местных?
Прежде всего, панике не надо поддаваться. Понятно, что вот эти приграничные области, они будут какое-то время под интенсивным воздействием противника, поэтому, ну, в лучшем случае, конечно, на какое-то время покинуть эту зону приграничную. Чем ближе границ, тем это, в общем-то, небезопасно, так сказать. Ну, а если уже остались, ну, что я могу сказать? Не поддаваться панике. Паника в такой ситуации – это самый плохой.
Понятно.
Советчик.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Благодарю вас. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. У нас, по-моему, уже доказано после событий на Крымском мосту, как кто организатор, надо действовать, как американцы в Афганистане, говорит Григорий. Здесь многие проводили параллель, например, с... тем, как тот же самый Израиль проводил операции возмездия, и сейчас уже многие комментаторы пишут, что уж после такого уж точно надо, куда уж линии могут быть краснее. Вот. Но, насколько мы знаем сейчас из сообщений источников, что проходит, что Песков, во-первых, сказал, что будет совбез, завтра большой совбез. Вот сейчас, по данным некоторых источников, тоже проводится совбез закрытый, вот, но в малом составе. Там силовики присутствуют, силовой блок присутствует, там из правительства люди присутствуют. Вот. Возможно, какие-то официальные комментарии мы, конечно же, на эту тему, очевидно, получим. Что еще говорил Песков, что президент регулярно получает последние доклады в связи с происходящим. Сейчас я попробую найти еще... информацию. Песков, ОЧП в Брянской области, речь о террористах, принимаются меры по их уничтожению. Так, на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание, привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен 10-летний ребенок. Про это сообщалось еще пару часов назад. Теперь брянский губернатор об этом Александр Богомаз говорит. Что еще на эту тему есть? Примечательно, кстати, это сообщение от 9 февраля текущего года, что брянские власти сообщили о завершении укрепления границы с Украиной. Что еще здесь было? Значит, работы завершены, сообщили ТАСС в правительстве региона. Укрепление госграницы на территории Брянской области произведено. Богомаз проводил тогда встречу с командующими группировкой прикрытия государственных границ. Возникает, конечно, вопрос, если такая крупная группировка умудрилась проникнуть на территорию, в чем заключается укрепление границ? Протяженность границы, насколько я понимаю, именно в этом регионе примерно 350-360 километров. Понятно, через каждый метр, наверное, туда сложно какого-то военного поставить. Но вопрос, каким образом производится укрепление границы, как это должно выглядеть? Ну, потому что с учетом того, что там все началось давным-давно, а уж активная фаза, какая продолжается в течение года, возникает, конечно, вопрос, что можно было там сделать, какие-то фортификационные сооружения, какие-то вот эти кубы, пики поставить, противотанковые ежи, средства слежения, ну что-то такое. Потому что, еще раз повторюсь, что тактика действительно очень напоминает тактику, которую производили, значит, использовали боевики во время чеченских кампаний. Вот, во-первых, конечно, это попытка напугать, соответственно, гражданское население. То есть они проникали на территорию не с целью там мост какой-нибудь подорвать. А здесь, видите, как-то фельдшера взяли, потом вроде бы отпустили этого фельдшера, там взрывы слышны, какой-то флаг растянули, провозгласили себя каким-то подразделением в составе вооруженных сил Украины, там, говорят, бывшие запрещенные азовцы были, ну, что-то такое. Вот, то есть, очевидно, заявили о себе люди. Вот, ну, и, соответственно, пытаются напугать местных. Возникает, конечно, вопрос, как это можно противостоять, и самое главное, про что это. Давайте сейчас второму нашему спикеру позвоним, Сергею Старовойтову, политологу, генеральному директору Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» и автору телеграм-канала «Старовойтов о политике», потому что здесь, конечно, очевидно, возникают вопросы, можно ли считать события сегодня на Брянщине какой-то новой отправной точкой в плане принятия политических решений вокруг специальной военной операции. В телеграм-каналах пишут, что это, значит, организация какая-то есть, у этой организации какая-то статья есть, там еще что-то, телеграм-каналы есть и так далее. То есть там люди громко заявили о себе, но возникает здесь вопрос, даже не кто о себе громко заявил, а, соответственно, как этому противостоять. Вот. Потому что как противостоять друг другу противники на поле боя, ну, это примерно понятно. И каковы цели там враждующих сторон, воюющих сторон. Вот. А как этому противостоять, и самое главное, какие меры принимать, уже политического характера. Сергей Игоревич, слышите нас? Здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, возникает вопрос в связи с происходящим на Брянщине. Можно ли считать это некой новой отправной точкой в плане принятия каких-то новых политических решений более жестких, как вы считаете?
Сейчас из того, что мы видим, из заявлений в СМИ, заявлений, например, Пескова, информации о Совете Безопасности, который будет проходить в два этапа сегодня в ограниченном составе, из числа силовиков и завтра, очевидно, в более расширенном. Понимаем, что единой версии пока не выработано. Угу. То есть она вырабатывается именно вот сейчас, в эти часы, в эти минуты, потому что силовые структуры сообщают информацию, правительство региона сообщает информацию, это все сводится. В общем, если сказать проще, российские власти сейчас пытаются составить полную картину произошедшего и на основании этого выработать как силовые решения, так и политические, собственно.
Угу. Было, я видела, вы у себя уже успели написать, тегнули вот это официальное сообщение ЦОС и ФСБ. Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов. Многие как раз обратили на это внимание, на формулировку «украинские националисты». А так ли важно, как их называют? Вот сначала националистами, не знаю, на расстоянии, видимо, определили. А может быть, это были военные, а националисты ли военные? Богомаз уже говорит, что это террористы. Песков, прошу прощения.
Ну, смотрите, это же все тяжкое наследие первых дней спецоперации, когда, помните, российские власти занимались денацификацией, демилитаризацией и прочими этими вещами, которые, ну, некоторым образом трансформировались к сегодняшнему дню. вообще очень много, это не только мной замечено в российской пропаганде вокруг специальной военной операции, очень много, скажем так, странных информационных решений. И вот это решение идеологизировать именно как борьбу с фашизмом, с нацизмом, с таким наследием, вот, ну, для того, чтобы перекинуть мостик от 45-го года к победе специальной военной операции. Вот помните, да, это символы были.
Да-да-да, конечно.
И Алешка Белгородский. То есть там время от времени такое ощущение, что идеологи вот этого информационного освещения иногда забывают об этом, а потом вдруг вспоминают об этом. Да? Но на самом деле, конечно же, это очень вредная вещь, потому что если это некие неназванные, я, собственно, иронизировал по этому поводу, если это некие неназванные националисты, то националисты в нашем случае национальности это не имеют, да, и, собственно, никакие вражьи силы не представляют. Вот кто это такие, это вообще непонятно. То есть с какой-то целью люди, ответственные за освещение этого процесса, пытаются, я так понимаю, сгладить накал информационный. Потому что если сообщить о том, что это передовые части украинской армии или диверсионно-разведывательной группы, как появилось, это страшно. Это говорит о том, что действительно спецоперация перешла в некую очередную стадию, собственно, как многие политологи уже замечают, и перекинулась на территорию Российской Федерации, потому что границу там не надо через Донбасс проходить, да, это там прямая граница, буквально 16 километров от вот этих поселков, которые, в которых все происходило, и Украина. Поэтому надо признать, что да. А следующий вывод, который может возникнуть после этого, что а насколько контролируемо развивается эта спецоперация. И вот очевидно, так как мы националистами назвали официальные структуры, там, ЦУС, ФСБ, то мы понимаем, что, очевидно, это попытка такая вот, как бы, осторожно сообщить об этом, да, на всякий случай осторожно сообщить. Сейчас все, как бы, стараются с оглядкой это делать. Обратите внимание, как, например, происходит это в правительстве Брянской области, где губернатор вначале одно писал, потом другое.
Потом опровергал, потом опять подтвердил.
Да, да, ну, совершенно, да. Все это вызывало, к сожалению, ощущение паники и абсолютного непонимания не то, что того, что происходит, но и как об этом говорить. Честно говоря, знаете, на три с минусом отработана вся информационная ситуация всеми, причем участниками процесса. Это, к сожалению, говорит о том, что после года спецоперации мы так и не научились работать, в том числе в информационной.
Называть вещи своими именами, вы считаете? Не научились называть вещи своими именами или как?
Да нет, вы знаете, я считаю, что не надо называть вещи иногда своими именами. Надо называть вещи теми именами в соответствии с тем результатом, который мы хотим получить. Если мы хотим затуманить происходящее, то надо, конечно, использовать эвфемизмы какие-то. Да? То есть, как я говорил, все эти хватки газа, неведомые националисты, некие там таинственные силы. А если мы хотим сказать, что да, мы сражаемся с сильным врагом, который перенес боевые действия на нашу землю, то надо это, значит, назвать своими именами, что это некие передовые части украинской армии. Тогда все становится гораздо понятнее.
Сергей Игоревич, здесь еще такой момент. Сразу же появились как раз призывы к тому, чтобы действовать еще пожестче. Вспоминали операцию возмездия израильскую и так далее. С формулировкой «почему Израилю можно», а наша операция, наши, значит, удары возмездия вроде на возмездие как-то и не катят. А есть ли здесь, с вашей точки зрения, запрос общественный, который может трансформироваться в какое-то политическое решение на более жесткие действия в отношении Украины?
Такой запрос есть, и мы знаем, что в ЦИОМ вот совершенно недавно опубликовал цифры поддержки спецоперации, поддержки президента. Ну, там, если упростить, то соотношение приблизительно 65-35. Это же касается поддержки, да, то есть больше 60%, там, по некоторым данным, под 70, за 70, там, около 70, конечно, поддерживает проведение спецоперации, и, соответственно, конечно, эти люди хотели бы видеть более решительные действия. Это сторонники истребиной позиции, крепкой руки и резких решительных действий. Конечно, мы с вами знаем этот эффект, когда внешняя агрессия сплачивает народ вокруг власти. Это естественный процесс.
Ну, понятно, да.
Известный политологический ход. Да? И многие специально создают такую ситуацию во многих государствах. Конечно, и такой запрос есть. И поэтому сейчас-то как раз вот эти вот попытки смягчить риторику, они связаны еще с тем, что нет выработанного решения, как мы будем отвечать. Соответственно, накачивать ситуацию и создавать вот этот эффект, что сейчас мы должны мстить, наносить удар возмездия, что-то еще решительное делать, как бы нельзя готовить общественное настроение, потому что неизвестно, будем ли мы наносить эти удары возмездия или скажем, понятно, что ну, произошел некий частный инцидент, и дальше, в общем, будем продолжать, как у нас запланировано.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Благодарю вас. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов», автор телеграм-канала «Старовойтов о политике». Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. ГАУФ предполагает, что тогда и с той, и с другой стороны, действия будут пожестче. Ну, в смысле, если с российской стороны будут действия пожестче. Вы понимаете, здесь не нужно бояться, что с какой-то стороны будет пожестче. Здесь вопрос так, чтобы ввязался в драку, бей в лоб сразу, чтобы, соответственно, побыстрее обездвижить противника. Вот и все. Таким образом. Многие действительно отмечают, что дают разные формулировки вот этому объединению, которое проникло. Вот, сначала сообщалось, что это диверсионно-разведывательная группа. Теперь говорят, что все-таки тактика у ДРГ, она несколько иная. ДРГ не, как говорят, не преследует собой целью именно захват гражданского населения и наведение ужаса на гражданское. ДРГ занимается другой работой. Вот, у них другие задачи. А здесь действительно очень похоже на вылазку боевиков-террористов, которые кошмарят именно гражданское население, пытаясь показать, что есть какие-то уязвимости там, и так далее. Требований пока там никто никаких не выдвигал. Вот, из последних данных, что там Росгвардия работает, ФСБ работает, военные тоже работают, все работают, зачистка ведется. Примечательно, что Кремль называет нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов. Значит, речь идет об атаке террористов. Сейчас принимается мера по уничтожению этих террористов. Путин, по словам Пескова, получает доклады от ФСБ, Минобороны, Росгвардии о том, что предпринимается для противодействия этим террористам в Брянской области. Кто-то мне тут пишет, что, судя по видео, их там 3 человека. Зачем сейчас это обсуждаете? Позже будет вся информация. 414-й. Информация вся исходит в том числе и от нас. Понимаете, мы проводники этой информации. Неизвестность, как принято считать, она рождает тревогу. Поэтому наша задача, как информационной радиостанции, помочь разобраться людям в том, что происходит, потому что если вы заглянете в телеграм-каналы, там полный ужас и кошмар. Там сообщения одно другого хуже, и, соответственно, непроверенные какие-то источники, очень много опровержений и так далее. Плюс, если на видео 3 человека, это не значит, что там было 3 человека. Есть информация, что там было до 50 примерно, причем сообщают, что там совершенно разный этнический состав. Откуда эта информация, непонятно, но, в числе прочего, говорят, что там еще несколько даже поляков было. Вот, поэтому наша задача как раз помочь вам получить эту информацию и проанализировать то, что на самом деле происходит, понимаете? Потому что одна из тактик террористов, как вам это хорошо известно, это наведение паники. Вот, а если мы об этом не будем говорить, вы же нам напишете, что «а что вы замалчиваете, вы об этом не говорите». Поэтому мы пытаемся разобраться. Пока наш взор направлен на Брянщину. Они могут быть уже в других направлениях, нужно бдить. Маляр говорит, я думаю, что сейчас бдят по всем фронтам. Другое дело, конечно, упирается все в то, что, хорошо, вскрываются уязвимости на границе, это очевидно совершенно, вот, и какие меры будут приниматься. Опять же, обращаю на ваше внимание, что 9 февраля губернатор Брянской области отчитался о том, что защита границы завершена. Вот, спустя, соответственно, меньше месяца происходит вот этот инцидент. Так, еще украинскому государству самое время сейчас следить за своими бандитами, говорит Григорий, наш слушатель. Лица видны отчетливо, можно идентифицировать, говорит Руслан Николаевич. Там, говорят, уже некоторых пытаются идентифицировать, кто на самом деле там был, но и здесь, значит, какие-то программы достаточно существуют, чтобы понять, кто это был и так далее. Примечательно, что в Киеве говорят, что это не мы, это вообще-то мы не знаем, это вы сами себя, ну, как-то так, вот, но это излюбленная тактика с той стороны, то есть интересно, конечно, почему они таким образом говорят и пытаются снять с себя ответственность за происходящее, хотя все говорит несколько об ином. Вот, из последних сообщений. Так, это традиционный брифинг Министерства обороны. Сухой, что на Донецком направлении за сутки уничтожено 270 украинских военнослужащих. В районе Авдеевки поражены узел связи, склад боеприпасов. Это то, что есть. Сейчас я последние новости попробую вам найти. чтобы уже перейти к другой теме. Так, информация о том, что якобы в Ивановской области были найдены минно-взрывные устройства, опровергнута. Полиция сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Еще диверсанты, проникшие в приграничный район, не проявляют признаков активности. Они могли покинуть территорию. Об этом уже ТАСС пишет со ссылкой на очевидцев в регионе. Ну, могли покинуть, а могли где-то затихариться. Непонятно. Но там, в любом случае, режим усилен. И возникает, конечно, очевидный вопрос, какие заявления будут сделаны завтра на совбезе, если его будут транслировать, этот совбез. Ну и какие политические или военные решения будут приняты после всего происходящего.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы с вами дальше движемся. CNN тут написал, что Россия наращивает объем танкеров для транспортировки нефти. Это так называемый серый теневой флот, который не видно, значит, никакие локаторы там не могут его засечь. Там выключен транспондер. И по информации телеканала, ежемесячно в теневой флот поступает от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров, 10% мирового рынка. В конце января в публикации издания «Экономист» число использованных танкеров под нефть из России оценивалось в 360 единиц. Аналитики уже американские говорят, что значит, делят суда, перевозящие российскую нефть, на две категории. Это серые и темные корабли. Серые корабли были проданы европейскими владельцами фирмам на Ближнем Востоке и в Азии после начала российской операции на Украине. А темные корабли, они принадлежат иранским и венесуэльским компаниям. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну хорошо, американцы подсчитывают, а у них есть возможность влиять на передвижение темного и серого вот этого флота с нашей нефтью?
Ну, опыт Ирана показывает, что американские возможности влияния на эти перевозки ограничены. Американцы что-то могут делать, они могут запугивать, скажем, компании, которые зарегистрированы в европейской юрисдикции, но полностью прекратить подобную торговлю они не могут. Опыт Ирана этому ярко свидетельствует, как и кстати, Венесуэлы. Вот. Ну и плюс, все-таки возможности России по перевозке нефти, своей нефтепродуктов, они больше, чем у Ирана и Венесуэлы, даже с точки зрения наличия собственных судов и наличия собственных судоходных компаний. Потому что есть Совкомфлот, по крайней мере, это компания там, мирового уровня. Плюс наши связи с другими странами более масштабные, но в силу более масштабного размера нашей экономики. Поэтому и китайцы, и индийцы, и представители Ближнего Востока, и Африка, там, и Южная Америка задействованы. Но если бы это все было не так, мы бы с вами давным-давно увидели совершенно другие показатели добычи в России, экспорта из России. И, кстати, я думаю, что есть повод и у самих американцев, на самом деле, не слишком, как говорят, жестить с давлением. Потому что, ну, иначе можно спровоцировать действительно проседание экспорта из России. Допустим, Россия может выбрать стратегию отказаться от использования западных перевозчиков в принципе. Тогда у нас примерно треть экспортов просядет. Ну, смертельно это не смертельно отдельный вопрос, но это будет в том числе неприятно для потребителей. И тут могут задаваться вопросы неприятные людьми, условно говоря, там, гражданами стран Европы и так далее. Поэтому, по факту, я думаю, американцы связаны не только как бы своими физическими ограничениями, что они могут сделать, но еще и нежеланием как бы лишний раз вот переходить здесь красную линию в рамках экономической войны.
Насколько я понимаю, цена фрахта сейчас на рынке в целом, она выросла, потому что люди, которые владеют этими компаниями, владеют, они фактически в деньгах купаются, потому что танкеров становится все меньше и меньше. А какое количество для перевозки российской нефти в нынешних условиях, ну и нефтепродуктов, если мы их все-таки куда-то возим, необходимо?
Ну, я думаю, что точных оценок нету, потому что вот то, что мы почитали в западных источниках, там сначала были какие-то показатели на уровне 200 танкеров, потом стали говорить, что чуть ли не 600, это вот мелькало в сообщениях Трафигуры, известного трейдера. Мне кажется, что нет там однозначной оценки, потому что танкер танкеру рознь. Если, например, есть VLCC, Very Large Crude Carrier, танкеры китайские, которые сейчас используются для того, чтобы доставлять российскую нефть с региона Средиземного моря, ну, то есть туда доходят танкеры более малые, перегружаются на эти VLCC, и те уже идут, это экономически более выгодно, в Азию. Так вот, там один такой танкер может вместить несколько малых. Поэтому, наверное, включая какие-то малые, включая какие-то старые, которые нуждаются в более частном профилактическом обслуживании и так далее. Но, в общем, несколько сотен есть таких судов. Где они зарегистрированы, тоже спорный вопрос. Вот называют их теневым флотом, но какие-то владельцы же у них есть. Может быть, это на островах, там, в океане, может, в каких-то офшорах. Может быть, какие-то зарегистрированы в российских юрисдикциях. Кстати, западные источники стали писать, что появились именно вот российские компании, которые либо сами, либо через своих, что называется, прокси, ну, то есть, как бы, подставные такие промежуточные компании работают, например, в тех же самых Эмиратах. Вот Эмираты – страна, казалось бы, очень активно работающая с американцами. Тем не менее, она нашла для себя возможности из России отлично кооперироваться. У нас товарооборот среди вырос больше, чем на 2-3.
Но они и с Ираном активно кооперировались, год. Там шильдики перебивали у себя.
Абсолютно верно. То есть, иными словами, хотя с Ираном отношения тоже исторически были разные и сложные, и там они обвиняли хуситов, да, что они с помощью иранского оружия, там чуть ли не самый высокий небоскреб в мире, пытались там как-то ему угрожать, и там пропаганда хуситов рисовала какие-то картинки на эту тему. Но тем не менее, с точки зрения экономики ситуация иная. Поэтому вода дырочку найдет. То есть пока Россия поставляет тот товар, который на рынках востребован, до этого времени торговля будет работать. Если бы Россия поставляла те товары, которые на рынке были не нужны, ну, мы бы с собой имели совсем другую ситуацию.
Станислав, а вот еще интересный момент. Насколько в таком состоянии с участием серого там, и темного вот этого флота рынок может работать бесперебойно, с учетом того, что я понимаю, внятного страхования грузов и сделок нету, фрахтовать приходится под каждую там партию фактически эти танкеры, ну и, соответственно, своих в нужном количестве у нас нету. Это пока авральный режим, а так можно долго существовать? Работать.
Опыт Ирана показывает, что можно существовать долго, просто расплаты будут потерять.
Но там объемы доходов. Другие были, мне кажется, нет, с Ираном?
Части доходов придется лишиться, и части... Ну, после Ирана ситуация еще более сложная, чем у России. Россия все-таки страна более масштабная, и более вовлеченная в мировую торговлю, чем Иран. То есть то, что Иран выжил, надо читать, как даже Иран мог выжить, не говоря уже про нас. Как там конкретно сейчас работают все эти страховые механизмы, никто до конца не рассказывает. Ну, вот пишут какие-то отдельные утечки, что вот появилась российская компания, которая через свое прокси зарегистрировала фирму где-то на Ближнем Востоке, или в Азии, или в Африке, или в Южной Америке, после чего страховые операции достаточные. Какие-то потребители НПЗ, допустим, в Индии, они, наверное, снизили требования к уровню страховок. Какие-то порты, допустим, морские, снизили требования. Но если они снижают в тех пределах, как это устраивает местное правительство, ну, значит, эта система будет работать. Я думаю, наоборот, даже логистика будет еще в большей степени выстраиваться в ближайшие месяцы. Она будет скорее оттачиваться по новым принципам. Так что я не думаю, что надо здесь ожидать какое-то масштабное снижение. Разве что мы хотим поиграть в игру более быстрого отказа от западных перевозчиков, которые у нас все равно треть еще нефти возят. Тогда да. Тогда можно предупреждать сокращение экспорта. Кстати, Reuters вбрасывал такой слух, что вот якобы в марте Россия собирается сократить добычу сильнее, чем на 0,5 миллионов баррелей в сутки. За счет чего? За счет того, что уменьшит экспорт из услуги и Приморска. Ну, посмотрим, так это или не так.
Станислав, последний вопрос. Насколько я понимаю, вчера Минэнерго утвердила порядок мониторинга цен, экспортируемой российской нефти в рамках указа президента о контрпотолке цен на нефть. Возникает вопрос, а почему это не сделали коммерческой тайной? Ведь все эти формулы становятся известными, и тут же совершенно наши бывшие контрагенты, а ныне противники, у них все на блюдечке.
Ну, я думаю, что нам все-таки нельзя выбирать стратегию, при которой мы ничего не сообщаем с нашей нефти, кроме данных Минфина, которые раз в месяц выходят, и мы их тоже с вами обсуждаем. Кстати, вот только что Минфин выпустил данные там очередные.
Да.
Надо все-таки не создавать ситуацию, при которой мы как бы с вами оказываемся один на один только с западными источниками, в том числе с вами постоянно обсуждаем, что написал Bloomberg, Reuters или там, фигуры, еще кто-нибудь. Надо все-таки создавать ситуацию, при которой есть возможность опираться на наши данные. А вот в каких пределах их раскрывать, это отдельный вопрос. Что касается мониторинга, то там все равно есть как бы спорные моменты, потому что это просто мониторинг, да, это не запрет кому-то что-то продавать.
Понятно.
Там опять же Аргус вступает в силу, там вступает в силу Санкт-Петербургская биржа, которая очень мало продается, и она поэтому не очень показательная. И таможня. Таможня – это ровно то, что компании должны присылать. Но, как мы с вами много раз говорили, компании могут присылать данные неполноценные. Не то, что они там даже скрывают, а просто потому, что они отгрузили нефть где-нибудь в Приморске и до конца не знают, какие индийцы, китайцы и арабы дальше ее там перевезли и продали. Они, их, может быть, даже эта информация не интересует, потому что будут слишком сильно интересны. Сделка может сорваться. Вот мне кажется, что пока наши власти будут скорее это мониторить на будущее, создавать дальше какие-то вот бенчмарки и так далее, но это не будет сейчас способом, знаете, заставить всех компаний там ограничить экспорт под предлогом того, что цена неправильная.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами, эксперт фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Что еще любопытно? Несмотря на то, что западные страны запретили большую часть импорта российской нефти, запрета доставлять ее покупателям для иностранных судов нет. Это констатирует CNN. По данным аналитиков американских, на суда с европейскими владельцами в январе пришлось 36% объема торговых операций с российской нефтью. После вступления в действие потолка цен на морские поставки поставки. Большая часть российского ресурса, на который распространяется эмбарго, перенаправилась в Китай и Индию. По оценке Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов России в Индию составил 1,5 миллиона баррелей в сутки, тут даже 1 600 000. По информации Bloomberg, Индия покупает у России нефть с большим дисконтом, а после переработки отправляет топливо в Европу. По данным Wall Street Journal, такой же системы придерживаются и страны Северной Африки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что кризис в России продолжится до середины 2025 года. Продолжается гадание, вот, но уже не на кофейной гуще, а на Красноярском экономическом форуме. Так вот, для его преодоления, считает Дерипаска, нужно отказаться от госкапитализма, выходить на новые рынки, в 2-3 раза сократить госаппарат и в пару раз число сотрудников силовых ведомств, поскольку, считает он, это серьезная обуза для экономики. Ситуация непростая, говорит, будет оставаться непростой, понятно, нужно выходить на новые рынки дружественных стран. Это непросто. Другие правила игры. В России необходимо в 2-3 раза сократить число чиновников, в пару раз количество сотрудников правоохранительных органов, поскольку это обуза. Уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Сергей Марков с нами, политолог и директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, Дерипаска не первый раз, насколько я понимаю, выходит с подобными идеями, просто он другие формулировки использовал. Но в целом госкапитализма слишком много, чиновников много, силовиков много. Возникает вопрос, действительно бизнесмены могут на что-то повлиять, и их услышат и скажут, что действительно у нас очень много госкапитализма и силовиков, давайте сокращать.
Ну, знаете, бизнесмены могут точно повлиять, поскольку они же являются, в общем-то, менеджерами, организующим крупные сектора экономики, отвечающие за социальное благополучие десятка тысяч людей, сотен тысяч людей, даже как в случае Дерипаски, и за социальное благополучие целых городков. Но их, мне кажется, раньше могли послушать, в том смысле, что уменьшить госкапитализм, а сейчас могут их послушать, в том смысле, что не увеличивать госкапитализм слишком сильно. Поскольку сейчас совершенно очевидна общая потребность милитаризации экономики и больший контроль государства над экономикой, но я думаю, Дерипаска и ряд других крупных бизнесменов боятся, что это может пройти просто слишком далеко. Я думаю, они согласны с тем, что военные сектора экономики должны стать более государственными, и там нужно больше быстроты и жесткости, и решительности в экономической деятельности. Но они, я думаю, имеют свою логику в том смысле, что увеличивая государственность, государственный контроль над военным сектором экономики, вовсе не обязательно все сектора экономики тоже огосударствуют. Дерипаска, конечно, заботится об алюминиевом производстве и производстве электричества, поскольку в цене алюминия чуть не 90% это электричество. Угу. Вот в этой области, я думаю, его могут и послушать.
Что говорит в пользу или против решения о снижении роли государства в экономике и сокращении числа чиновников и силовиков?
Смотрите, сейчас сократить число силовиков, это, конечно, какая-то фантазия, которая...
В том-то и дело, это выглядит нереальным. Более того, зачем это делать, да, с точки зрения просто госменеджмента?
Ну, дело в том, что Дерипаска знает о том, что в финансово-экономическом блоке правительства очень много прозападных таких либералов, ультралибералов, которые вообще считают государство злом, ну, которое невозможно отказаться, так сказать, да, но все-таки это зло, которое должно быть как можно меньше. И вот эти вот, так сказать, ультралибералы...
Ой, Сергей Александрович, зафиксируйтесь, пожалуйста, пропадает связь.
А, да. Угу. Нет, я как все так продолжаю, я не двигаюсь.
Хорошо.
Так вот, есть ультралибералы, это у нас в экономическом блоке правительства, которые сопротивляются попыткам усилить роль государства в экономике и привести его такую военную мобилизацию. Вот они могут как бы и взять эти идеи и их воспринимать. Но еще раз повторяю, вот идеи роли государства совершенно очевидно, что она должна быть увеличена. И она будет увеличена. Но также совершенно очевидно, что увеличение роли государства должно быть разумным. Не надо, как в советские времена, чтобы каждый булочник, булочное кафе было государственное. То же самое вот и в сфере промышленности тоже, наверное, не нужно, чтобы все государствовалось. Но необходимо государствовать то, что надо. То есть это такая серая зона. Вот за эту серую зону, где решение может быть принято быть и так, идет сейчас борьба.
Сергей Александрович, возникает другой момент. Президент на послании говорил, что, в общем, пушки вместо масла – это не наш вариант. В то же время есть опасения, что действительно государственный капитализм в стране будет только усиливаться. Это будет, ну, не национализация чего-то, а просто роль государства будет, в общем, превалирующей в экономике. С вашей точки зрения, а можно действительно удержать вот эту формулу, что пушек вместо масла не будет, но при этом госкапитализм будет усиливаться?
Вы знаете, ну, конечно, можно и нужно, ведь государственный капитализм, он ориентирован на то, что происходит концентрация ресурсов вокруг наиболее значимых целей. Госкапитализм не значит, что генералы приходят и говорят, все, не будем производить то, что нужно гражданскому населению, все будет, теперь будут только снаряды. Mm-hmm. Нет, государственный капитализм означает, что правительство принимает решения в соответствии с приоритетами политическими. Но сохранение уровня жизни населения является, без сомнения, одним из важнейших приоритетов. Более того, в условиях санкций, когда мы, предположим, подгузники покупали, так сказать, в европейских странах, сейчас выясняется, что мы подгузники должны делать сами. Поэтому, кстати сказать, не возник кризис, между прочим, одно время с подгузниками с этими, да, и государственный капитализм, как получается, в том, что принимается решение, и производителю подгузников выделяют там, по государственному решению какие-то материалы или станки, без которых они не могут производить эти подгузники. И это есть государственный капитализм.
Ага. Сергей Александрович, а еще другой момент, политический. Опять же повторюсь, что Дерипаска не первый раз выступает с подобными заявлениями, и здесь возникает вопрос. Нет ли попыток у очень богатых людей в Российской Федерации в обмен на то, что они продолжают оставаться лояльными, может быть, аккумулируют прибыль все-таки здесь или вынуждены это делать? Это некое приглашение государства к диалогу, что, мол, мы-то здесь, вы все равно без нас до конца не справитесь, поэтому дайте нам больше свободы, и хватит кормить чиновников в таком объеме.
Еще раз повторяю, вопрос о том, чтобы уменьшить число чиновников, оно ложится на общую идею о том, что все-таки, когда будете увеличивать число чиновников, не делать слишком много, это раз. Во-вторых, ладно, одно дело силовики, другое дело общая бюрократия. У нас бюрократия чрезмерна, ну, потому что эти слова, например, можно обернуть к здравоохранению и образованию. Угу. Ну, там просто чудовищная бюрократия. Просто бюрократия задушила и врачей, и преподавателей в университетах, вот к чему я имею отношение, к школам. Они пишут эти бесконечные бумаги, которые, между прочим, никто и не читает. Да? Но без сомнения, бюрократии чрезмерно много в образовании и здравоохранении должно быть существенно уменьшено. Я так предполагаю, что вот здесь вот по образованию здравоохранения нам всем хорошо известно, потому что там работают миллионы людей, среди нас всех, у нас у всех есть знакомые, врачи, там, учителя, преподаватели, которые нам время от времени рассказывают, что это просто тотальное бюрократическое безумие. Ну, по всей видимости, есть такая бюрократизация в других областях, где у нас меньше, может быть, знакомых какой-нибудь алюминиевой отрасли и в энергетической отрасли. Но, по всей видимости, там тоже бюрократизация зашла достаточно далеко. Но, во всяком случае, знаем, потому как госзаказы, госконтракты делают. Я хорошо знаю, как делают, например, гранты выдают общественным организациям. Там сложилась сейчас такая ситуация, что честные люди, которые что-то такое делают в реальности, они не могут вообще, в принципе, отчитаться по этим сверхзабюрократизированным требованием грантов. Поэтому занимаются этим, как правило, всякие проходимцы, которые ориентируются не на то, чтобы что-то по сути делать, а на то, чтобы хорошо отчитаться.
Понятно.
Такой же модели, по всей видимости, реализуются вот эти госзаказы, закупки, госконтракты, когда не столько экономическая эффективность, а сколько строгое следование бюрократическим процедурам, которые временами ушли уже в сторону mm-hmm. безумия, происходят. И поэтому время от времени нужно здесь как бы политическим усилием воли да. корректировать Спасибо. Эту ситуацию. Это требуется отправиться, к этому и зовая Дерипаска.
Спасибо большое, Сергей Александрович. Благодарю вас. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Катастрофа при добыче золота, речка, затопленная мазутом, проблемы бизнеса приходится все равно решать государство. Справедливо совершенно замечает Гауф. Григорий говорит, госкапитализм будет увеличиваться объективно, потому что главный инвестор и заказчик сейчас бюджет, понятно. Но здесь, конечно, важно понимать, а насколько мы, руководители госкорпораций или крупных бизнесменов наших, в прошлом олигархов, включая Олега Дерипаску, можем называть именно бизнесменами, а все равно не государевыми людьми, не чиновниками, потому что в какой-то степени они тоже укладываются в нынешнем устройстве государства российского, тоже в эту терминологию. Почему нет? 15 часов новости, потом мы продолжим.